В эфире «Новые вести православного мира» в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Я поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. И сегодня в выпуске мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. 9 января Православная Церковь чтит память первомученика Стефана, апостола из 70. Есть ли сегодня скрипичная школа в Украине? Можно ли выступать с концертами онлайн? А также об ансамбле древнего церковного пения «Сретение» и коллективе «Харьков-квартет». Об этом и не только. Разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Его произведения переведены на все европейские языки, а многие пьесы вошли в репертуар театров разных стран. На этой неделе исполняется 132 года со дня рождения чешского драматурга и автора юмористических рассказов Карла Чапика. Православный календарь почти ежедневно напоминает нам о святых. Их жизнь служит для христиан хорошим образцом и вдохновляющим примером. 9 января Православная Церковь чтит память первомученика Стефана, апостола из 70. Он стал первым в истории христианства человеком, пострадавшим за Христа и прославленным как мученик. О том, что это был за подвиг, смотрите в нашем сюжете.
Святой Стефан – первый почитаемый церковью мученик за Христа, архидиакон и апостол от 70. Он и еще 6 его единоверцев-христиан были избраны 12 апостолами в качестве диаконов, то есть служителей, в обязанности которых входило следить за порядком и соблюдением справедливости при ежедневном раздаянии потребностей, как об этом сообщается в книге «Деяний апостольских».
В первые времена древняя церковь жила общиной. Люди, всем сердцем принимая Христа, несли в церковь кто что может для поддержания малоимущих и нуждающихся братьев и сестер. Многие продавали свои имения по слову Христа или раздавали свое имущество. Все, что приносили в церковь люди, раздавалось поровну неимущим, вдовам, сиротам, больным.
Со временем стали появляться недовольные, роптавшие, что им дали меньше, чем кому-то. Поэтому апостолами и были выбраны 7 диаконов-служителей, в число которых вошел будущий первомученик Стефан. Деятельность Стефана не заканчивалась исполнением диаконских обязанностей. Он в ряду других апостолов проповедовал Слово Божие в Иерусалиме. Исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе.
За смелость проповеди Христа представители синагоги привлекли его к суду. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которыми он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион.
Речь Стефана на суде Синедриона приводится в «Деяниях апостолов». В ней первомученик утверждает, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Рукотворенными евреи называли тогда языческих идолов и капища. И применить это слово к храму считалось страшным богохульством. Именно такая критика христианами из эллинистов еврейского культа храма и стала причиной великого гонения на церковь в Иерусалиме, начало которому и положил арест Стефана.
Слова же Стефана: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную от Бога», были восприняты в Синедрионе как запредельное богохульство. так что слушавшие диакона евреи затыкали уши и заглушали речь криком, после чего устремились на него и, вышедшие за город, стали побивать камнями.
Одним из сторожей, к ногам которого разбушевавшиеся евреи складывали свою одежду, чтобы она им не мешала кидать камни, был юноша Савл, будущий великий апостол Павел. Побиваемый камнями Стефан просил Господа Иисуса Христа принять дух его, молился об убийцах и затем скончался. Далее в «Деяниях апостолов» рассказывается о погребении и великом плаче над архидиаконом Стефаном. Все это произошло в Иерусалиме около 33-36 годов.
Каменных часовен киотов соорудил священник Петр Цанков в лесу близ города Свети-Влас в Болгарии. Обойдя все, от одной к другой можно пройти по маршруту, который местные жители называют путем веры или Божий маршрут. По словам 78-летнего священнослужителя, идея строительства часовен посетила его 9 лет назад. Первоначально он собирался соорудить только одну часовню, но работа увлекла его. В непосредственной близости от храма Святого Власия, где служит отец Петр, оставалось много ненужного строительного материала. Каждое утро священник клал в свой рюкзак несколько каменных плиток, поднимался наверх в лес, отмечал ими повороты тропинки и ставил там иконы с библейскими изречениями. Впоследствии в этих местах и были возведены часовни. Помогают отцу Петру местные верующие. Они привозят камни с ближайшего пляжа, а затем обрабатывают их молотками и зубилами. В строительстве киотов часовен священнослужитель остановился на числе 40. Оно символизирует количество лет скитания еврейского народа по пустыне после исхода из Египта. Завершить свой лесной проект священник планирует строительством небольшой церкви. Далее о том, есть ли сегодня скрипичная школа в Украине, сложно ли выступать с концертами онлайн, а также об ансамбле древнего церковного пения «Сретение» и коллективе «Харьков Квартет». Об этом и не только. Разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Она продолжит нашу программу.
Музыка – это универсальный язык человечества. Она показывает человеку те возможности величия, которые находятся в его душе. Сегодня мы поговорим с украинским музыкантом, виртуозным скрипачом Игорем Чернявским. Игорь Чернявский – виртуозный скрипач с яркой эмоциональной манерой игры, солист Харьковской филармонии, преподаватель университета искусств, первая скрипка струнного квартета «Харьков Квартет», лауреат первой премии международного конкурса имени Сергея Прокофьева, а также участник ансамбля древнего церковного хора «Сретение». Здравствуйте, Игорь. Рады видеть вас в нашей рубрике.
Здравствуйте.
Первый вопрос, конечно, о музыке. Вы виртуозный скрипач, исполняете концерты Моцарта, Мендельсона, отрывки из опер Глюка и многие другие произведения. А вот какие произведения вам ближе по духу и почему?
Вы знаете, наверное, для каждого музыканта то произведение, которое он играет в настоящий момент, оно и близко. Конечно, Бах стоит для меня, вы его не упомянули просто, да, он стоит выше. Больше всего на свете, да, это пятый евангелист, это благовестие в звуке, это абсолютная подсказка вообще человеку, как жить, как становиться добрее, мудрее, чище, да, и как уметь терпеть, сострадать, где брать волю, так сказать. Посему этот композитор, он, конечно, недосягаемый. Ну, еще рядом с ним можно поставить Моцарта, ну, мои предпочтения, скажем так. Да, Моцарт – это композитор о том, что было до грехопадения. Да, Адам и Ева, да, каков был рай? Ну, это подглядывание в рай, конечно. То есть, понятно, мы не знаем, он наверняка он лучше, чем музыка Моцарта. Хотя не хочу обидеть ни Моцарта, ни тех, кто исполняет его. она достаточно фантастическая музыка. Да, но это то, что было, да, до грехопадения. То есть не было лишений никаких, да, не было дерзаний, не было двойственности, не было предательства, не было боли, не было муки, не было смерти. Ничего не было. Думаю только об этом, о том, каким был рай. И, вернее, Египет.
Есть ли сегодня скрипичная школа в Украине? И если да, то какая? Кого бы вы хотели отметить?
У нас великие традиции в Украине. И пока еще корифеи-метры живы многие. Многих уже нет, но это... Ну, мы, конечно, выходцы из московской школы, хоть крути, хоть верти, да, из великой школы, и здесь, так сказать, независимо от предпочтений, да, политических и национальных, да, здесь никуда от этого не деться. И слава богу, мне посчастливилось, я учился у Брусовой, это московская школа, ученица Беленького. И ныне живущие еще скрипачи, могучие, магиканы, это Баженов в Киеве, это Шутко во Львове, Лидия Остаповна. Да, это Анатолий Иванович Баженов, я без имен произношу. И это подлинная Москва, это, извините, лауреаты Чайковского, это светочи наши, да. Сейчас на смену им приходят музыканты, у нас, в общем, есть чем гордиться. Завкафедрой народная артистка Киевской консерватории Богдана Пивненко, великолепная скрипачка, музыкант. Во Львове сильная школа, они ездят, у них там рядом Европа, они учатся многим вещам, там, так сказать, барочной, аутентичной манере эры. Мы немножечко отстаем. У нас в Харькове, извините, не так давно был еще жив Лещинский, выдающийся, это очень в пятерку лучших, ну, может, десятку лучших скрипачей 20 века. Еще магиканы у нас остались в Харькове. Вот Голоденко из той когорты возглавляет кафедру 86 лет, да, Щелкановцева. То есть, в принципе, пока как бы гордиться есть кем.
Вы участник ансамбля древнего церковного пения «Сретение». Что для вас означает богослужебное пение?
Посчастливилось соприкоснуться с выдающимся совершенно человеком, так сказать, генератором всех идей, это Игорь Сахно. Мы начали с того, что исполнили его авторское сочинение «Литургию». Ну, она была написана сугубо, вернее, стилизована под такой монастырский стиль, так сказать, загорский монастырский стиль. Питерская школа, да. И буквально какие-то ближайшие годы, исполняя протестное пение, да, Игорь вдруг, вот, ну, это его в основном тенденции были, мы его просто подхватили. Он вдруг почувствовал, что этого мало, как бы нужно, ну, молитва, так сказать, с ее созерцанием и глубиной, да, в общем, церковная, она не должна сопровождаться, как бы, оперным пением, потому что то, что все-таки писали выдающиеся, конечно, композиторы, Чесноков и Архангельский, это великие духовные композиторы, да, но так как их исполняли хоры, а хоры, ну, в советское время, особенно в традиции, да, традиционно приглашали оперных певцов, в общем, певцов с поставленными голосами, и не только в советское, и сейчас, в общем, то тоже, да, это тенденция, да, все то, что сейчас в храмах и продолжают, в общем, делать, да, это, конечно, протестное, ну, ближе к оперному пению. Оно имеет разный цвет, разный характер, естественно, разное настроение, да, но вдруг, когда начинаешь его сопоставлять действительно со знаменным пением, да, с демейстерным пением, с греческим пением, вдруг чувствуешь разницу, ну, это просто глобальная совершенно пропасть. Да, вдруг время останавливается, музыка начинает действительно созерцать и углублять тебя, погружать в такие какие-то дали духовные, молитвенные. И мы, наверное, одни из немногих на Украине, кто вот эту традицию уже много лет не нарушает. Я знаю, что со всей Украины едут послушать, как же поют в Харькове вот грузинское, знаменное греческое. И отец Вячеслав, кстати, который претерпевает тоже иногда укоры в свой адрес, тоже внедряет службу в вашем Троицком соборе.
Игорь, ваши пожелания нашим зрителям в новом году – в эти рождественские праздничные дни?
Всем, конечно, здоровья, особенно сейчас, естественно. Ну, самое главное желание всех. Не заболеть и всем, и вашим близким, и родным, и друзьям. Ну, конечно, желаю рождественской радости, новогодней радости. Во всем можно находить радость. Книжку прочитал, встретил хорошего человека, что-то узнал новое. Вау, удивился тому, что узнал.
Спасибо, Игорь. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. И также вам желаю всяческих благ в новом году и побольше концертов.
Счастливо. Пока.
Сегодня мы говорили с интересным человеком, виртуозным скрипачом, который дарит слушателям прекрасную музыку, Игорем Чернявским.
Девятого января исполняется 132 года со дня рождения одного из самых загадочных и интересных писателей 20 века – чешского драматурга, автора юмористических рассказов Карла Чапика. Его произведения переведены на все европейские языки. Большая часть его книг была экранизирована, а многие пьесы вошли в репертуар театров разных стран. О творчестве писателя и его жизни в нашем сюжете.
Стал известным не только в Чехословакии, но и в других странах. Он был номинантом на Нобелевскую премию по литературе в 1936 году, основал Чехословацкий пен-клуб и стал членом Комитета Лиги наций по литературе и искусству. Карел Чапик – чешский писатель, антифашист, драматург, журналист и переводчик. Несмотря на то, что его произведениям уже около века, они по-прежнему интересны читателю. Будущий журналист родился в январе 1890 года на севере Богемии в семье медика Антонина Чапика. Родным для Карела и его старшей сестры Гелены и старшего брата Йозефа стал городок Упице. Отец семейства открыл там врачебный кабинет. Юные члены семьи занимались творчеством. Гелена и Йозеф пробовали себя в литературе. Брат Карела отлично рисовал и в дальнейшем прославился как кубист. В детстве Карл Чапик много времени проводил с бабушкой и дедушкой, ведущими сельский образ жизни. А пациентами Чапика старшего были преимущественно мастеровые люди и мелкие предприниматели. Поэтому персонажами книг Чапика нередко становились простые люди разных национальностей и профессий. Первые рассказы он написал в соавторстве с Йозефом. Братья были очень дружны и вместе путешествовали по Чехословакии, Германии и Франции. Они также вместе писали путевые очерки. После окончания университета в Праге Чапик некоторое время проработал гувернером и библиотекарем, а затем будущий литератор стал штатным журналистом национальной газеты, а затем народной газеты. Творчество Карела Чапика охватывает практически все литературные жанры. Перу писателя принадлежат фельетоны и очерки, рассказы и сказки, романы и переводы стихов европейских авторов на чешский язык. Но наиболее Карел Чапик прославился как сатирик, драматург и автор социально-фантастических произведений. В 1920 году была опубликована пьеса «Рур» о восстании машин. В ней впервые было использовано придуманное братьями слово «робот». В дальнейшем оно вошло во все языки мира. Литератор писал об опасности безнравственных научных экспериментов. Карел Чапик раньше, чем его современники, увидел опасность тоталитаризма и научного прогресса. Он активно участвовал в философских дискуссиях тех лет на конгрессах в Праге, в Ницце, в Будапеште, на заседаниях пен-клуба в Париже. Он призывал народы к объединению против фашизма. А когда в 1925 году в Чехии появилась национально-фашистская партия, Чапик, по своей натуре антифашист, написал роман «Война с саламандрами». Это вершина его творчества и шедевр европейской антифашистской литературы. Отвергая борьбу и насилие, Чапик утверждает, что любые попытки переустройства общества приведут к еще более печальным результатам. Затем были написаны другие известные произведения Карела Чапика: «Средства Макрополоса», «Фабрика Абсолюта», «Крокотит» и замечательные сказки Чапика. Они адресованы не только детской аудитории. Биография литератора, прожившего 48 лет, обширна и многообразна, а его афоризмы не стареют. Умер Карел Чапек в Праге 25 декабря 1938 года, незадолго до полной фашистской оккупации Чехословакии. Литератора похоронили на кладбище неподалеку от Вышеградского замка. Его вдова спрятала архив писателя от наступающих немцев. Сразу после окончания войны в родной деревне братьев Чапек открылся музей, посвященный их памяти. А позже Йозефу и Карелу был установлен памятник.
Видеоконкурс «Колядок» в эти дни проводят в Винницкой епархии. К участию приглашены все творческие коллективы приходов без возрастных ограничений. Желающие могут исполнить «Колядку» и отправить видеозапись в информационный отдел епархии. Лучшие видео будут опубликованы на YouTube-канале Винницкой епархии и на ее официальной странице в Facebook. Напомним, видеозаписи исполнения «Колядок» также создали участники фестиваля «Рождественских колядок» Черкасской и Запорожской епархии и участники фестиваля детского творчества «Остров Рождества», который проводит Херсонская епархия. Видео от победителей острова будут опубликованы на страницах фестиваля в Facebook в рамках виртуального рождественского марафона. А 20 декабря начнется онлайн-марафон «Рождественских колядок» на YouTube-канале «Святогорской лавры». Эта новость завершает сегодняшнюю программу, и хочу напомнить, что о рождественских песнопениях мы заговорили не случайно, ведь в эти дни от Рождества и до праздника Крещения Господня православные отмечают святки или святые дни. Это дни особой радости, когда Церковь призывает людей радоваться рождению Богомладенца Христа и восхвалять его в колядках, навещая при этом близких и друзей, а также совершая дела милосердия. Я желаю вам семейного уюта и крепкого здоровья. До встречи ровно через неделю. До свидания.